Максим Горький. Алексей Максимович Пешков, Максим Горький, писатель, драматург, прозаик. Он был не просто литератором, но отличался широтой и глубиной взглядов, занимался активной общественной деятельностью. Его 5 раз выдвигали на получение Нобелевской премии. Его труды издавались при жизни большими тиражами. Горького ставили в один ряд с Пушкиным и Толстым. Его произведения были написаны доступным языком, понятным каждому. Родился Алексей Пешков 28 марта 1868 года в небольшом городишке Канавино Нижегородской губернии. Отец мальчика, Максим Пешков, трудился столяром, потом занимал должность управляющего в пароходной конторе. Умер от холеры, который заразился, ухаживая за больным сыном. Мама вскоре сгорела от чахотки. Когда Алеша брал себе псевдоним, то назвался Максимом в честь отца. А Горьким он стал потому, что уж больно много горестей пришлось хлебнуть с раннего детства. Воспитывался бабушкой и дедушкой, служил на побегушках в магазине обуви, затем учеником чертежника. Не выдержав унижений, сбежал из дома. Работал поваренком на Волжском пароходе. В 15 лет приехал в Казань с намерением получить образование, но, не имея никакой материальной поддержки, не смог осуществить намерение. В Казани узнал жизнь в трущобах и ночлежках. Доведенный до отчаяния, совершил неудачную попытку самоубийства. Из Казани переехал в Царицын, работал сторожем на железной дороге. Затем возвратился в Нижний Новгород, где стал писцом у присяжного поверенного Лапина, много сделавшего для юного Пешкова. Не удержавшись на одном месте, отправился пешком на юг России, где испробовал себя и на каспийских рыбных промыслах, и на постройке мола, и других работах. В 1892 году впервые был напечатан рассказ Горького «Макар Чудра». В следующем году он возвратился в Нижний Новгород, где встретился с писателем Короленко, принявшим большое участие в судьбе начинающего писателя. В 1898 году Максим Горький был уже знаменитым писателем. Его книги расходились многотысячными тиражами, а известность распространилась за границы России. Горький – автор многочисленных рассказов, романов «Фома Гордеев», «Мать», «Дело Артамоновых» и других. Пьес «Враги», «Мещане», «На дне», «Дачники», «Васа Железнова», романа эпопеи «Жизнь Клима Самгина». С 1901 года писатель начал открыто выражать сочувствие революционному движению, что вызвало негативную реакцию правительства. С этого времени Горький не раз подвергался арестам и гонениям. В 1906 году он уехал за границу в Европу и Америку. После свершения Октябрьского переворота 1917 года Горький стал инициатором создания и первым председателем Союза писателей СССР. Он организовывает издательство «Всемирная литература», где получили возможность работать, тем самым спасшись от голода, многие литераторы того времени. Ему же принадлежит заслуга спасения от ареста, гибели представителей интеллигенции. Часто в эти годы Горький был последней надеждой преследуемых новой властью. В 1917 году, после революции, Максим Горький оказывается в двойственном положении. С одной стороны, он выступает за пришедшую власть, с другой – продолжает оставаться при своих убеждениях, считая, что заниматься нужно не классовой борьбой, а культурой масс. Тогда же писатель начинает работать в издательстве «Всемирная литература», основывает газету «Новая жизнь». К началу 1920-х годов отношения Горького с новой властью постепенно обостряются. В 1921 году Максим Горький уезжает из России, официально в Германию, лечиться, а фактически от расправы. До 1924 года писатель живет в Германии и Чехословакии, с 1924 в Италии. В 1932 году Горького практически вынудили вернуться в Россию. Последние годы жизни тяжело больного писателя были, с одной стороны, полны безграничного восхваления. Еще при жизни Горького его родной город, Нижний Новгород, был назван его именем. С другой стороны, писатель жил в практической изоляции под постоянным контролем, своеобразным арестом. Умер недалеко от Москвы в Горках, в том же доме, где умер Владимир Ильич Ленин. Прах находится в Кремлевской стене на Красной площади. Великий космический учитель Николай Константинович Рерих вспоминал о Горьком, как о своем друге. Николай Константинович никогда не скрывал своего отношения к Горькому, которому отводил одно из виднейших мест в культурной жизни новой советской России, и о которой писал: «Через все уклоны жизни, всеми путями своего разностороннего таланта Горький шел путем русского народа, вмещая всю многогранность и богатство души народной. Он проявлял Горькому большой и неизменный интерес, указывающий на глубокие мировоззренческие корни его возникновения. Широкий диапазон деятельности Рериха и Горького во многом отвечали друг другу. На выставке «Мира искусства» в 1915 году Рерих показывает свою так называемую предвоенную серию картин. Одну из них – «Град обреченный» приобретает для себя Горький. Именно за эту серию картин, в которых художник предугадал грядущую военную катастрофу и крушение господствующих порядков, Горький и называет Рериха величайшим интуитивистом. Искренние взаимные симпатии художника и писателя выходили за пределы личных взаимоотношений и отражали те великие идеи человечности, носительницей которых всегда выступала русская культура. Русская тема неизменно сопутствовала всем начинаниям Рериха, и в связи с этим имя Горького неоднократно повторяется в публикациях и личной переписке художника. Особо хочется отметить, что в своем последнем письме Булгакову, которое одновременно оказалось и последней записью художника для листов дневника «Моя жизнь», Николай Константинович вспоминает о Горьком. «Грабарь пишет много о благоустройстве жизни художества. Между прочим, он сообщает, что моя серия «Красный всадник», привезенная в Москву в 1926 году, находится в музее Горького в Горках, где он жил и скончался. Вдвойне я этому порадовался. Во-первых, Алексей Максимович высказывал мне много дружества и называл великим интуитивистом. Во-вторых, 7 картин «Красного всадника» гималайские, и я почуял, что в них Алексей Максимович тянулся к востоку. Не забуду его рассказ о встрече с факиром на Кавказе. Относительно этих картин Ходасевич сообщает. В один из приездов в 1935 году в Горке в столовой я увидел развешанными на стенах 8 картин Николая Рериха. Они озарили довольно неуютную большую столовую и поражали каким-то свечением красок. Эти картины в основном запомнились по цвету – золотисто-лимонному, оранжевому и багряному. Как мне сказали, Рерих был проездом через СССР из Гималаев в Америку и оставил эти вещи в Москве. Картины эти нравились Алексею Максимовичу. Николай Константинович в своих очерках, посвященных Горькому, писал: «От самого начала своей яркой писательской деятельности Горький занял выдающееся место в ряду русских классиков. Как о всяком большом человеке и великом таланте, около Горького собралось много легенд, а с ними и много наветов. Кто-то хотел его представить бездушным материалистом, кто-то вырывал из жизни отдельные словечки, по которым нельзя судить ни человека, ни произведение. Но история в своей неподкупности выявит в полной мере этот большой облик, и люди найдут в нем черты, для многих совсем неожиданные. Многие ценные черты Горького выяснятся со временем. «Мне приходилось встречаться с ним», – пишет Николай Константинович, – «многократно, как в частных беседах, так и среди всяких заседаний комитетов, собраний. Во всем этом многообразии вспыхивали постоянно новые, замечательные черты характера Горького, подчас совершенно не совпадавшие с суровой наружностью писателя. Помню, как однажды, когда в одной большой литературной организации нужно было найти спешное решение, я спросил Горького о его мнении. Он же улыбнулся и ответил: «Да о чем тут рассуждать? Вот лучше вы, как художник, почувствуйте, что и как надо. Да-да, именно почувствуйте, ведь вы интуитивист. Иногда поверх рассудка нужно хватить самою сущностью». «Помню и другой случай», – продолжал Николай Константинович, «когда в дружеском кругу Горький проявил еще одну неожиданную для многих сторону. Говорили о йогах, о всяких необычайных явлениях, родиной которой была Индия. Многие из присутствовавших поглядывали на молчавшего Горького, очевидно ожидая, что он как-нибудь очень сурово резюмирует беседу. Но его заключение было для многих совсем неожиданным. Он сказал, внутренне осветившись: «А все-таки замечательные люди эти индусы. Говорю только о том, что сам видел. Однажды на Кавказе пришлось мне встретиться с приезжим индусом, о котором рассказывалось много таинственного. В то время я не прочь был и в свою очередь пожать плечами о многом. И вот мы, наконец, встретились. И то, что я увидал своими глазами. Размотал он катушку ниток и бросил нитку вверх. Смотрю, а нитка-то стоит на воздухе и не падает. Затем он спросил меня, хочу ли я что-нибудь посмотреть в его альбоме и что именно. Я сказал, что хотел бы посмотреть виды индусских городов. Он достал откуда-то альбом и, посмотрев на меня, сказал: «Вот и посмотрите индусские города». Альбом оказался состоящим из гладких медных листов, на которых были прекрасно воспроизведены виды городов, храмов и прочих видов Индии. Я перелистал весь альбом, внимательно рассматривал воспроизведения. Кончив, я закрыл альбом и передал его индусу. Он, улыбнувшись, сказал мне: «Вот вы видели города Индии». Дунул на альбом и опять передал мне его в руки, предлагая посмотреть еще. Я открыл альбом, и он казался состоящим из чистых полированных медных листов, без всякого следа изображений. Замечательные люди эти индусы. «Вот и такая черта Горького», пишет Николай Константинович. «Разве она не свидетельствует о его вмещении и широком сознании?» Он очень хотел иметь мою картину. Из бывших тогда у меня он выбрал не реалистический пейзаж, но именно одну из так называемой предвоенной серии «Город осужденный». Именно такую, которая отвечала бы прежде всего поэту. Да, автор «Буревестника» и не мог не быть большим поэтом. Через все уклоны жизни, всеми путями своего разностороннего таланта Горький шел путем русского народа, вмещая всю многогранность и богатство души народной. Пришлось мне встретиться с Горьким и в деле издательства Сытина, Москва, и в издательстве Нива. Предполагались огромные литературные обобщения и просветительные программы. Нужно было видеть, как каждая условность и формальность коробила Горького, которому хотелось сразу превозмочь обычное формальное затруднение. Он мог строить в широких размерах. Взять хотя бы выдвинутые им три мощных культурных построения, имея в виду Дом всемирной литературы, Дом ученых и Дом искусств. Все три идеи показывают размах мысли Горького, стремившегося через все трудности найти слова вечные, слова просвещения и культуры. Нерасплесканный он пронес свою чашу служения человечеству. От имени Лиги культуры принесем наши искренние чувства памяти Горького, которая прочно и ярко утвердится в пантеоне всемирной славы. И далее из статьи Николая Константиновича Рериха «Голос Горького». В Гималаях звучал голос Горького. Среди снежных вершин – русский голос. Хорошие, призывные слова наполнили пространство. Звал великий писатель съезд литераторов к взаимному уважению. Научимся уважать друг друга. Отвергнем равнодушие и будем учиться, учиться, учиться. По всему миру прогремели его призывы. Лучшие решения приходят в жизни в часы труда. Сколько постыдной озлобленности иссякнет, когда осознается вся вредоносность и невежественность бесцельного взаимоумоления, укушения. Именно невежественность роет ямы на пути народного шествия. Наплевано в питьевые колодцы. И кое-кто изумляется потом скверному вкусу воды. Мудро, что голос Горького прозвучал и еще раз напомнил о том, что так неотложно и так выполнимо. Друзья, ко всем, всем художникам обращался Алексей Максимович. В 1934 году он сказал о том, что всегда было нужно. Пусть и эти заветы прежде всего будут выполнены в русском народе. Претерпел, преодолел народ и, может, среди победного город строит, улыбнуться взаимно улыбкой доверия и уважения. Широко прозвучал голос Горького, и зов любимого писателя будет жить в сердце народа. Хотелось бы написать больше и о нем, и о многом. Но не такие теперь времена. Павел Федорович Беликов писал: «Нет никакого сомнения в том, что Рериха с Горьким сближали не случайные контакты на поприще общественной деятельности, а общность многих их взглядов и интересов, в том числе и взглядов политических. Оба они были страстными борцами за мир и непримиримыми антифашистами. Горькому, непосредственно наблюдавшему возникновение фашизма, была ясна опасность военного нападения на Советский Союз со стороны стран, где фашизм захватывал власть в свои руки. На эту опасность указывала не только военная подготовка, но и активная идеологическая борьба, начавшаяся задолго до реальной угрозы военных конфликтов. Знаменательно, что в своем очерке «Горький» Рерих приводит предсмертные фразы Алексея Максимовича: «Будет война, надо готовиться, надо быть застегнутыми на все пуговицы». Идеи народного просвещения были одинаково дороги Рериху и Горькому. Работа в этой области во многом их сближала. И в своих воспоминаниях Рерих часто упоминает Горького именно в этой связи. Нет ни одного прогрессивного течения русской культурной жизни начала нашего века, которое осталось бы вне поля зрения Горького. И ни одного прогрессивного деятеля, с которым Горький не имел бы контактов. Сведения о таких контактах, подчас содержащие интереснейшие данные о самом Горьком, далеко еще не собраны, а источники, где эти сведения можно было бы почерпнуть, не выявлены и не изучены. Максим Горький глубоко чтил женщину, вскрывая в своих трудах корни ее рабского положения. С болью и негодованием он писал о всепланетной истории женщины и уточнял, что, разумеется, схема эта должна быть всесторонне критически проверена, дополнена, разработана. Некоторые выдержки из работы Горького о женщине. Известно, что все религии установили взгляд на женщину более или менее отрицательный. Некоторые даже определенно враждебны. На бесчисленных пословицах и поговорках, которые шельмуют женщину, советуют относиться к ней с недоверием, бить ее, совершенно неоспоримо отражено влияние церкви. Отрицательное и враждебное отношение к женщине деятельно и непрерывно внушалось церковью мужчине на протяжении двух десятков веков и более. Оно весьма глубоко проникло в сознание мужчины и приобрело у него силу почти инстинкта. Она была лишена права распоряжаться личной своей судьбой, не могла получать образование, равного с мужчиной, не могла распоряжаться наследственным имуществом своим без разрешения мужа. Был введен в быт, в практику жизни еще целый ряд унизительных для женщины ограничений, которые задерживали нормальное развитие ее сил и способностей. Нет никакого сомнения в том, если б женщину не уродовали, стесняя искусственно круг ее интересов, возлагая на нее только обязанности наложницы, матери, домоправительницы и отталкивая от широкообщественной, культурно-политической работы, скорость развития культуры была бы вдвое более быстрой, потому что творческой энергии было бы вдвое больше. Необходимо признать, что буржуазное общество воспитало женщину как пониженный тип человека. Эти слова не могут и не должны оскорблять слабый пол. Речь идет об одном из преступлений буржуазии, об искажении ею здоровых биологических основ бытия. Нельзя отрицать, что забитая церковниками женщина принимала бессознательное участие в процессе этого искажения. В историю женщина вошла рабой своего отца, мужа, свекра, старшего брата и сына. Горький высоко чтил женщину. Он говорил: «Высота культуры определяется отношением к женщине. И самое умное, чего достиг человек, это умение любить женщину, поклоняться ее красоте. От любви к женщине родилось все прекрасное на земле. Вославим женщину, мать, чья любовь не знает преград, чьей грудью вскормлен весь мир. Все прекрасное в человеке, от лучей солнца и от молока матери, вот что насыщает нас любовью к жизни. Поклонимся женщине. Она родила Моисея, Магомета и великого пророка Иисуса. Поклонимся той, которая неутомимо родит нам великих. Аристотель, сын ее, и Фирдуси, и сладкий, как мед Саади, и Омар Хайям, подобный вину, смешанному с ядом, Искандер и слепой Гомер — это все ее дети. Все они пили ее молоко, и каждого она вела в мир за руку, когда они были ростом не выше тюльпана. Вся гордость мира от матерей. Но еще не спета песня всех прекрасней, песня о начале всех начал на свете, песня о сердце мира, о волшебном сердце той, кого мы, люди, матерью зовем. Прославим женщину-мать, неиссякаемый источник все побеждающей жизни. Без солнца не растут цветы, без любви нет счастья, без женщин нет любви, без матери нет ни поэта, ни героя. Удивительный, полный сострадания к ближним, искренний, самобытный, Алексей Максимович Горький оставил неизгладимый след в душе русского народа. Автор легенды о горящем сердце Данка верил в будущее, звал от глупой обывательской серости вперед, ввысь, к новым прекрасным достижениям. Он говорил: «Есть только две формы жизни – гниение и горение. Трусливые и жадные изберут первую, мужественные и щедрые – вторую». Будучи в Крыму, в Херсонесе, Алексей Максимович восклицал: «Сколько на земном шаре таких развалин! Настанет ли время, когда люди будут только созидать, утратив дикую страсть к разрушению? Будем ли мы когда-либо менее алчны?» В Ялте, чтобы заработать денег на хлеб, пришлось разгружать в порту баржи и пароходы, а в Никитском саду окапывать деревья. В Алуште, у подножия горы Чатырдах, он провел ночь возле костра старого крымского чабана Надыра Рагима-оглы. Седой, сожженный южным солнцем, мудрый старик угостил Горького ухой из только что выловленной рыбы, познакомил с народными сказками и поведал притчу, которая потом под пером писателя преобразится в песню о соколе. Вспомним и мы небольшую часть этого бессмертного произведения. В ущелье лежа уж долго думал о смерти птицы, о страсти к небу. И вот взглянул он в ту даль, что вечно ласкает очи мечтой о счастье. А что он увидел, умерший сокол, в пустыне этой без дна и края? Зачем такие, как он, умершие, смущают душу своей любовью к полетам в небо? Что им там ясно? А я ведь мог бы узнать все это, взлетевши в небо хоть ненадолго. Сказал и сделал. В кольцо свернувшись, он прянул в воздух и узкой лентой блеснул на солнце. Рожденный ползать, летать не может. Забыв об этом, он пал на камни, но не убился, а рассмеялся. Так вот в чем прелесть полета в небо. Она в паденье. Смешные птицы. Земли, не зная, на ней тоскуя, они стремятся высоко в небо и ищут жизни в пустыне знойной. Там только пусто, там много света, но нет там пищи, нет опоры живому телу. Зачем же гордость? Зачем укоры? Затем, чтобы ею прикрыть безумство своих желаний и скрыть за ними свою негодность для дела жизни? Смешные птицы! Но не обманут теперь уж больше меня их речи. Я сам все знаю. Я видел небо. Взлетал в него я. Его измерил, познал паденье, но не разбился. А только крепче в себя я верю. Пусть те, что землю любить не могут, живут обманом. Я знаю правду. Я их призывам я не поверю. Земли творенья, землей живу я. И он свернулся в клубок на камне, гордясь собою. Блестело море. все в ярком свете, и грозно волны о берег бились. В их львином реве гремела песня о гордой птице. Дрожали скалы от их ударов, дрожало небо от грозной песни. Безумству храбрых поем мы славу. Безумство храбрых — вот мудрость жизни. О, смелый сокол, в бою с врагами истек ты кровью. Но будет время, и капли крови твоей горячей, как искры, вспыхнут во мраке жизни, и много смелых сердец зажгут безумной жаждой свободы, света. Пускай ты умер, но в песне смелых и сильных духом всегда ты будешь живым примером, призывом гордым к свободе, к свету. Безумству храбрых поем мы песню. Возле гостиницы «Орианда» на памятном камне высечены слова Максима Горького. «Моя радость и гордость — новый русский человек. Знай и верь, что ты самый необходимый человек на земле».